Možemo. Znači sad što možete slušati, znači?
Dobro vidim, uvažavamo internet slušatelje. Сегодня в студии «Сутяжник Пресс» два очень важных гостя. Это участники процесса, пострадавшая сторона по привлечению начальника областного ГИБДД полковника Демина в уголовную ответственность. Ну, кратко обскажу, наверное, тем, кто не слышал или не знает, эту историю. На одном из публичных мероприятий группа полковников попала в объектив фотоаппарата фотокорреспондента интернет-издания «Екатеринбург Ньюс». Один из полковников по непонятной причине возмутился этим процессом, слегка ударил журналиста и толкнул его так, что тот отлетел на несколько метров в сторону. Все это было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Затем служба собственной безопасности МВД Свердловской области провела расследование по заявлению пострадавшей стороны. Ну и, соответственно, следственные органы, так сказать, провели следствие, восстановили и установили истину, было предъявлено обвинение и переданы материалы в суд, который недавно завершился полным провалом обвинения. Суд прекратил производство после того, как представлявший государство российское прокурор в процессе отказался от обвинения, придя к выводу, что доказательств вины подсудимого полковника Демина не обнаружено в ходе судебного разбирательства. Ну что, кто из радостных, это радостное событие прокомментирует? Значит, тот, кому попало в глаз, или тот, кто старался защитить пострадавшего?
Ну, давайте сначала я выскажусь.
Так, Владимир Яковлевич Капустин, адвокат. Адвокат.
Я выскажусь не так длинно, как высказывался государственный обвинитель, старший помощник прокурора города Екатеринбурга Новосельцев, который в суде обосновывал свой отказ от обвинения.
Чем он обосновал?
17 декабря 2009 года. Он обосновал свой отказ. Нет, перед этим хочу сказать. Подобное ходатайство заявила защита. Потребовала от суда прекращения уголовного дела за отсутствием вообще события преступления. По данному вопросу защита и государственный обвинитель кардинально разошлись во мнениях. Защита требовала прекращения уголовного дела по отсутствию события преступления. Прокурор резонно возразил защите и заявил, что дело надо прекращать не за отсутствием события преступления, а за отсутствием в действиях Демина признаков состава преступления.
Ну, я тогда с вами не согласен. Это не... Скорее, можно сформулировать, что они не сошлись во мнениях, но никак не разошлись, потому что уж больно... Об одном и том же они говорят, о прекращении уголовной ответственности.
Да, в этом случае у них была общая цель прекратить уголовное дело.
То есть вы считаете, что у прокуратуры тоже была цель прекратить
уголовное дело? Изначально мы уже поняли, что товарищ Новосельцев или господин Новосельцев, представляющий государственное обвинение, изначально так начал задавать вопросы, так вел допросы свидетелей, потерпевшего и других лиц, так представлял доказательство, что уже в начале второго судебного заседания представители потерпевшие и потерпевшие вынуждены были заявить отвод этому государственному обвинителю. Мы изначально перестали ему доверять, заявив об этом суду, но принимает решение об отводе прокурора не потерпевший, не его представитель, а принимает суд. Судья наш отвод отвел. И далее...
То есть не согласился с вами?
Не согласился с вами. Надо, да. И прокурор весь процесс, может, немножко умерить свой пыл, продолжал гнуть свою линию, солидаризирующуюся именно с линией защиты.
Защиты Демина в том смысле, что все усилия его были направлены на то, чтобы разрушить то обвинение, которое прокуратура как раз и предъявила Демину. Я правильно вас понимаю?
Дискредитировать, то есть показания тех свидетелей, тех немногочисленных свидетелей, которые выступали все-таки в поддержку потерпевшего. И в какой-то мере государственному обвинителю удалось это, хочу отметить. Я-то полагал и полагаю, что в данном случае обвинение должно было строить свою работу от того видеоряда, от той видеокартинки, которая была изображена на видеосъемке наружного наблюдения драмтеатра, а также 4-го канала. На этих пленках обоих одна снималась с одной стороны происшествие, другая снималась с другой стороны происшествия. То есть, если их вместе соединить, то представляется полностью картина произошедшего и узнаются все лица. Так вот, на этих картинках явно видны преступные, я не боюсь ответить, преступные действия начальника ГИБДД Свердловской области Демина в отношении Баска. На пленке видно, что Басок стоит не рядом с Деминым, как заявляли, я считаю, лживые свидетели, что он подошел в упор и снимал 20-40 сантиметров от лица Демина, снимал его. Нет. На пленке видно, что Басов стоит от Демина в 2-3 метрах. Задают какие-то вопросы ему и поднимает свою фотокамеру для съемки. Басов пояснял, почему он подошел к Демину. Он говорит, что перед этим Демин возле пешеходного перехода, где неправильно припарковал машину, ну, грубо говоря, обматерил Баска на вопрос, что, почему начальник ГИБДД паркует машину с нарушением правил дорожного движения. Вот поэтому Басок и подошел к нему, пытаясь узнать, во-первых, фамилию Демина, кто он такой, он не знал до этого, кто такой Демин. И прямо при полковниках просил, что подтверждается даже показаниями двух полковников, что просил повторить вслух то, что только что сказал перед этим Демин Баску. Это даже полковники невольно подтвердили.
Владимир Яковлевич, в принципе, ваша точка зрения это понятна. Если мы сейчас будем углубляться в процессуальные особенности расследования данного дела и прямо в судебном заседании, то мы, так сказать, ну, подменять будем суд в какой-то степени. Ведь решение, насколько я понимаю, еще не вступило в законную силу, его, так сказать, постановление о прекращении уголовного дела, его же можно обжаловать. Вы планируете это делать? Или, так сказать, вы видите полную, так сказать, невозможность изменить ситуацию?
Перед тем, как ответить на ваш вопрос, все-таки хочу добавить об этой видеокартинке. На ней все-таки видно, что Демин совершает неожиданный двухметровый прыжок в сторону Баска с замахом руки, производит удар, огибает его сзади и ударом в спину или шею силы толкает его на парапет амфитеатра, и Басок отлетает с меня ногами. Вот такая видеокартинка. То есть здесь бесспорно, и спорить не о чем вроде бы. Но прокуратура сделала все, чтобы дискредитировать эти слова, эту картинку и слова потерпевшего. То есть свидетели в ходе процесса стали менять показания, стали говорить, что были какие-то телодвижения, а ведущий телеканала Чещухин договорился до того, что это был уже не удар в конце допроса, а что это было отмашка руки, вроде показывающая Баску
направление,
куда ему двигаться. Вот так заявил. Товарищи, ну это же глупейшая вещь. И это все понятно, что Чещухин изменил показания. И явно их ложность с тем, что мы видим на виде картинки. Вот об этом я хочу коснуться. А вот по вашему вопросу, да, мы намереваемся, конечно, обжаловать судебной коллегии по уголовным делам данное прекращение дела, но хочу сказать, что закон, статья 246, пункт 7 Уголовно-процессуального кодекса обязывает суд вынести решение о прекращении уголовного дела, коли государственное обвинение отказалось от предъявленного ранее обвинения. И потерпевший здесь по закону ничего сделать не может. Хотя мы говорим, что в законе статья 21, по-моему, пока говорит о том, что стороны равны в процессе, потерпевшая, защита и все прочее. Получается, явно не равны. Здесь произошло что? Государственный обвинитель вольно-неволе, но сделал все, и в итоге заявил отказ от обвинения, и судья обязан был выполнить согласно статье 246 УПК
РФ.
Выполнить, принять решение о
вообще высший
принять решение о прекращении уголовного дела.
То есть вы хотите сказать, что судья лишен
права
судить, то есть выбрать, прекратить ли дело, не прекращать ли дело, вообще лишен такого права? Это,
да,
это
вообще новое
вообще в нашем законодательстве. Зачем туда в суд-то ходить вообще?
Вот. Я зачитаю, давайте. Вот полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования. И так далее. Вот. Я зачитал прямо вам пункт 7. Пункт 7 статьи 246 Уголовно-процессуального кодекса.
Ну, в статье ничего не сказано, что суд обязан прекратить.
А это и есть обязан. Значит, читаем, влечет за собой прекращение. Здесь нет другого, что может печь против вещи. Ранее в старом Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР было прописано прямо, что суд вправе прекратить дело, либо вправе исследовать все и отказать прокурору прекращение дела и дальше продолжать судебное следствие. На нашем настоящем уголовно-процессуальном кодексе это право суда далее продолжать судебное разбирательство отменено.
То есть, другими словами, все законы, которые наделили судебную власть соответствующими полномочиями и так далее, этим пунктом этой статьи абсолютно дезавуированы. То есть функция суда лишь формально нарисовать постановление о прекращении уголовного дела. У него даже нет выбора. А если судья убежден, что полковник совершил преступление, что он будет делать в этой ситуации?
Так вот, я не знаю, прямо скажу вам, в связи с чем. А в связи с тем, что имеется по данному поводу постановление Конституционного суда Российской Федерации от 8 декабря 2003 года, номер 18-Т, как раз посвященное этим положениям, праву или неправу суда принимать отказ прокурора или не принимать. И там утверждается обязанность суда выполнять, получается, указание государственного обвинителя и штамповать прекращение уголовного дела. Но с оговорками, правда, там. Оговорки очень хитроумные оговорки, но они фактически все равно не представляют потерпевшего никаких прав, я понимаю. Там оговаривается что? Что, во-первых, отказ прокурора может следовать, когда уже исследована существенная часть доказательств исследована, когда уже, ну, дело идет к концу, когда все, большинство исследовано, и там уже становится понятна картина.
Ну, то есть, как у вашего?
Да, как у нас, вроде бы.
Практически так. Всех свидетелей.
Ну, не всех, я скажу, что не всех еще были допрошены в то время. Почти все. Первое. Второе. Отказ прокурора должен быть мотивирован подробно, с планированием, с действиями и прочее. То есть так посол не может, что прошу тебя прекратить, я должен это мотивировать. И да, в нашем случае прокурор Новосельцев действительно мотивировал свой отказ тем, что свой отказ он напечатал заранее, видно еще. Это было не менее чем на 20 печатных страницах и зачитывало более получаса, зачитывал отказ. Свой отказ, то есть заявление об отказе, прекращении, где прямо приводил анализ, что о том, что Демин не виноват. Фактически, что в отношении Демина была совершена какая-то провокация.
Нет, ну подождите, прокурор не говорил о том, что Демин не виноват. Он говорит о том, что событие было, просто вина Демина такова, что она несущественна.
Ну, в общем-то, может, в какой-то мере и да, потому
раз,
что...
Раз прекращают, предложил прекратить уголовное дело по...
состава, да. События состава. Да, какой-то конфликт был, но конфликт был, в принципе, считается незначительный. все-таки он полагает, что удара боску не было нанесено, а было просто толкание какое-то было, что поставили на место взорвавшегося фотографа, который прямо на плечи сел полковника милиции, фотографируя их.
Угу.
То есть провокационно сказать от самого потерпевшего получается.
Угу.
Значит, и поэтому самое большее, что могло быть здесь, только просто он применил какую-то незначительную физическую силу, что отодвинул боска в сторону, камеру ему не ломал, камеру босок сам сломал, так считает прокурор. Вот тогда. И получается, он закончил свой историю тем, что да, Дюбин может не подлежит уголовной ответственности, но у него могут содержаться элементы несигнального поступка. То есть можно плечь его за то, что немножко недокладно себя повел, выгорел, бить ему прочее, такое прочее.
Если мне память не изменяет, то ведь полковника Демина даже задерживали, и он несколько суток провел в изоляторе, в камере временного задержания.
А в связи с этим...
Ничего себе незначительное правонарушение.
Ну, во-первых, судья указал во втором пункте своего постановления разъяснить, что Демин имеет право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. Очень важная фраза.
Вот даже как.
Вот, записал вторым пунктом судья. То есть в данном случае, в связи с тем, что его задерживали,
садили... А прокурор этого просил?
Прокурор этого не просил, это судья.
Mm-hmm.
Так, постановил, судья постановил.
Mm-hmm.
Значит, чтобы в настоящее время... Да, Демин, получается, имеет право просить право лет башка, коли все-таки событие было, а не было состава преступления. А от государства именно, в лице ГУВД и прочее, о том, что возместили ему моральный вред, нанесенный тем, что его уголовно преследовали, и даже на полтора дня садили в изолятор временного содержания.
Mm-hmm.
Может, mm-hmm. может, конечно, подать. Такое право у него есть. Будет он подавать, не будет, я сказать не могу.
Ну,
что сделаешь? Вот.
Живем увидим, недолго ждать.
Ну, наверное, и поэтому я хочу закончить, что конечно, мы. Я сказал, что, значит, что суд суд конституционный писал, так как закончу, что надо, чтобы было обосновано, чтобы прочее было. И что если еще были нарушены какие-то процессуальные порядки, какое-то было прекращение этого дела. В данном случае, ну что мы считаем? Что, во-первых, прокурор приготовил это свое заключение, отказ, все-таки за день до последнего судебного заседания, когда еще допрашивали свидетели, на котором были представлены еще доказательства, раз был изготовлен заранее его. Второе, что суд фактически не предоставили потерпевшей стороне приготовиться к отпору данного заявления отказа, то есть привести свои доводы, почему отказ правильный, неправильный, потому что суд лицо говорит, что такое право должно потерпевшему дано, должно быть выслушано мнение потерпевшей стороны.
Угу.
Заключение покоя не было дано, потому что как подготовить такой отпор, если 20-30 зачитывают, причем потерпевшая сторона все время, значит, как-то игнорировалась тем, что, допустим, прокуроры и защита давали друг другу, передавали копии документов, которыми они там оперировали в суде, то потерпевшей стороне, то есть Баску, его представителю, ни разу ни одного документа в копии, которые передавались суду, либо друг другу, не давались. Поэтому потерпевшая сторона все воспринимала на слух. Так и в данном случае отдали свои цицицы, тоже восприняли мы на слух. И не готовы, конечно, сразу были в течение одной минуты ответить, обоснованно и проанализировать. Вот. Это тоже, я считаю, является каким-то все-таки процессуальным нарушением, все-таки допущенным судом, что он нам не дал такого права,
я считаю, но, Владимир Ильич, даже если бы вам предоставили двое суток на анализ, на возражение, у суда-то все равно не было бы другого пути, кроме как
прекращать. Да, не было бы, но...
Послушать в таком случае.
После нашего анализа все-таки прокурор имел право.
Может,
прокурор услышал наше мнение такое, может отказаться от своего отказа, вновь вернуть. Отказаться от своего отказа. Имел право вернуться.
Но...
Раз мы доказали, что это не прав, что это доказано, прочее такое, имел право вернуться.
Вот это могло, да, это процессуально существует такой путь.
Такого не существует, я не знаю такого, но он вправе всегда отказаться, в принципе. Кто мешает ему, если еще пока вопрос не решен. Если в законе говорится, что мнение суд лицо говорит, что надо мнение сторон заслушивать, значит, заслушали стороны, он там какие-то реплики кидает, да, я отказываюсь, заявил бы, все бы. Пока суд не принял решение, удалился в комнату, совещательную комнату по связи с отказом, Любая страна может что угодно говорить и ходатай судить, заявлять. В том числе возвращаться в Африку по данному вопросу. Но этого сделано не было. Вот. И в данном случае, значит, полагаю, что может быть суд об Астакледе может ничего не решить. Я так думаю, но порядки надзора и далее все-таки может дойти до того, что все-таки может быть надзорные инстанции вплоть до Верховного суда признают, что прокурор все-таки, мы полагаем, неправильно оценил обстоятельства данного происшествия, я говорю, даже преступления, не использовал все имеющиеся у него способы помощи потерпевшему, которых он фактически не использовал, мы заявляем. Он действовал против нас, я так понимаю. Вот. И, может быть, добьемся все-таки этого дела. Далее. Я полагаю, что все-таки с учетом этого анализа потерпевшая страна вправе, независимо от чего, направить материалы своего анализа вместе с видеосъемкой в Генеральную прокуратуру России. Пусть там Генеральная прокуратура посмотрит. Посмотрит все-таки, было ли допущено прокурором, государственным обвинителем, Новосельцем, какое-либо нарушение закона, предвзят ли он вынес свое заключение анализа об отказе или нет. Что такое? Ну и полагаю так, что возможно, мы все-таки ставим вопрос о пересмотре этого пункта 7 статьи 246 Уголовно-процессуального кодекса, которая фактически лишает потерпевшую сторону прав на поддержание в дальнейшем обвинения.
Не только потерпевшего, насколько я понимаю, и у суда нет другого выбора.
И суда нет другого выбора, нет, я понимаю. Да, нет другого выбора, получается, фактически.
Зачем он тогда нужен, вообще, суд, если у него выбора нет? А оформить постановление, то есть в качестве секретаря...
Такая оговорка дана. И еще хочу сказать, что, вот, может быть, предумнение. Следственный комитет при прокуратуре города, который вел это дело, и после окончания дела все-таки уверен и считает, что виновность Демина доказана. Прокуратура этого же города, Екатеринбурга, получается в одном органе, считает, что вина не доказана. Это говорит о больших каких-то, не знаю, неполадках, что ли, расхождениях во мнениях нашего государственного органа в лице прокуратуры и ее следственного комитета.
Вы подразумеваете какие-то коррупционные связи?
Я ничего не подозреваю, ничего не хочу подозревать.
Но это же возможно.
Но я знаю, что прокуратура пыталась приостановить направление данного уголовного дела в суд еще в августе, в сентябре, возвращала дело Следственному комитету, заставляла делать его какие-то несущественные действия.
Мы злоупотребляем, наверное, да, так сказать, правом, все разговариваем, да, разговариваем, а главное действующее лицо у нас, так сказать, отмалчивается. Давайте, наверное, мы попытаемся выслушать его мнение по сложившейся ситуации. Чем это все? Ну что? Ну, получили вы в глаз, суд и прокуратура считают, что вы не получили. Поломали вам камеру, а они считают, что не доказано, что она поломана. И вроде бы как процессуально, ведь несмотря на то, что следствие посчитало, что нарушения в отношении вас были, и совершил их Демин, то в суде-то ведь ничего доказать не сумели. Эти же самые следователи, а свидетели, так сказать, начали менять показания. Как могло такое случиться? Почему вы считаете, что заехать в глаз корреспонденту, полковнику можно, а к ответственности его привлечь нельзя? Вот как получилась такая ситуация? Как вы в нее попали и как вы из нее выходить собираетесь?
Ну, это печальная традиция в нашей стране, бить по лицу людей. Сотрудники милиции почему-то как бы часто себе позволяют такие действия. Ну, просто редко до суда доходят, так сказать, такие дела. Но если, так сказать, изучать СМИ, интернет, то таких случаев сколько угодно, когда милиционеры применяют насилие и в отношении работников СМИ, и просто в отношении, так сказать, обычных обывателей, которые, так сказать, под горячую руку попадаются сотрудникам.
Ну, поймите правильно, видите, они имеют право применять насилие. Может быть, ну, речь идет о необоснованном насилии.
Ну, закон-то как бы четко определяет, в каких случаях сотрудники милиции имеют право применять насилие в отношении граждан. Мой-то случай под описание закона никак не подпадает.
То есть, вы-то все-таки убеждены, может быть, вам это все показалось?
Нет, ну... С точки зрения, так сказать, буддизма, если рассуждать, то как бы вся наша жизнь, как бы, это марево какое-то несущественное. Ну, я как бы не буддист, поэтому все-таки я утверждаю, что нападение полковника Демина на меня фактически было, и видеосъемка это подтверждает. То, что защита подсудимого Демина ссылается на то, что якобы там ни лиц, ни званий не различить, так на то и свидетели вызывались в суд, чтобы свидетели, так сказать, разъяснили видеокартинку суду. То есть я специально при допросе свидетелей задавал вопрос каждому свидетелю, что вы можете подтвердить, что вот эта видеосъемка соответствует действительности? И они все как бы подтверждали, да, на самом деле все это происходило так, как вот на видеосъемке запечатлено. Я специально уточнял у каждого свидетеля, что кроме Демина никто до меня из сотрудников милиции не дотрагивался, не толкал, не ударял. То есть все сотрудники милиции, которые допрашивались в качестве свидетелей, и гражданские лица, которые там были в качестве свидетелей, все как один утверждали, что никто, кроме Демина, до меня пальцем не дотронулся. Значит,
если... Вот, насколько мне память не изменяет, в ходе следствия господин Демин признал, что он до вас дотрагивался.
Ну, он такой странный... странный термин такой применил, направил. То есть направил он так, толком не расшифровал, что же это физически означает направил. То ли толкнул, то ли просто похлопал легонько. То есть...
сам факт-то вот прикосновения все-таки был или не был?
Ну, насколько я запомнил его показания, значит, он показал в суде, что якобы он взял меня под локотки и легонько направил в сторону парапета драмтеатра. То есть вот так вот он свои действия объяснил. То есть если посмотреть внимательно видеосъемку, видно, что его слова явно не соответствуют тому, что видеокамера, так сказать, видела.
Ну, а в чем расхождение? Разве не может он легонько вас взять, а вы потом пойти
там,
или побежать?
Там о слове легонько как бы речь вообще не может идти. То есть видно, что человек наскакивает на меня. То есть я стою на месте примерно на расстоянии где-то 2-3 метров, и человек в форме сотрудника милиции наскакивает на меня, делает взмах рукой, значит, и рука оказывается в районе моего лица, где я держу фотоаппарат перед собой. Uh-huh. То есть, если это назвать термином «направил», то это никак не соответствует действительности.
Ну, это опять оценочная категория, потому что из пленки-то ведь это наверняка не видно. Может, он действительно направил, но не прикоснулся.
Ну, я вот, допустим, увидел на пленке, что он ко мне точно прикоснулся. Ну, это опять же, как бы оценочно. На то свидетели и вызвали в суд, чтобы, так сказать, конкретизировать и уточнить данные видеосъемки. Ну,
мы уже касались с точки зрения высказанной свидетелями, ведь они, по сути дела, никто из них не подтвердил. Даже не подтвердил тех фактов, которые они подтверждали на предварительном следствии. Кстати, крайне удивительно, почему следственные органы не допросили тех же самых представителей скорой помощи, которые были буквально в 2 метрах.
Ну, это вопрос, конечно, к следствию, а не к потерпевшим.
Вы же участвовали, так сказать, в следственных действиях могли рекомендовать допросить их, или вы даже не помнили, что...
Так я, собственно, и не видел, кто там сидел в этой скорой помощи. Ну, скорая помощь там видна на фото и на видео, а кто там сидел, кто его знает, кто там сидел. То есть там вообще-то как бы много народу в этот момент находилось. То есть я же не следователь, чтобы, так сказать, на месте закреплять доказательства, там опрашивать всех тут же после происшествия.
Я даже не об этом. Я о том, вы же заинтересованы в том, чтобы собрать максимальное количество достоверных доказательств. Поэтому, наверное, надо было подсказать следователю, а суд он не сообразил. А вот защитники господина Демина нашли эту скорую помощь, нашли водителей, нашли врачей, и они сказали, что ничего не было. Хотя они как раз, получается, что абсолютно нейтральная сторона. То есть ни к милиции никакого вроде как отношения не имеют, и к журналистике вроде никакого, да, самих их туда пригнали по случаю.
Ну вот... Если, не дай бог, еще со мной какое происшествие приключится, значит, в следующий раз буду умнее, значит, буду работать и за следствие, и за прокуратуру, то есть сам себе буду и прокурор, и следователь, и потерпевший, ну, разве что судьей никто меня не назначит.
Известная же российская поговорка: тело утопающего.
Да.
Я смешаюсь немножко. К сожалению, в самом начале следствия Баску было сказано, он туда предупреждено, что тайна следствия, ничего никому не сообщать, не вмешиваться, не мешать следствию работать. Следствие все сделает само. Вот по таким этим прессингам, в общем-то, чтобы ничего не нарушать, никуда не вмешиваться, Басок и провел длительное время данного следствия. К тому же с материалами дела его не знакомили, следствие говорило, что все делается, а мы же не знаем, что делается, не делается там. Всех допрашиваем, все сделано там. И только уже видео, помните, почему мы уже видели, позднее все это увидели уже, правда. В самом начале мы вообще ничего не видели. Нас запустили, и мы там ждали.
Ну, хорошо, в таком случае ведь напрашивается самый простой вывод, что и следователи прокуратуры готовили обвинительное заключение и опрашивали тех свидетелей, которые запросто могли чего-то не усмотреть, и чего-то не заметить, чего-то, от чего-то отказаться в суде. Ведь это можно готовить сразу провальное дело, которое в суде развалится, а можно собирать доказательства, которые никаким судом не развалишь. Так что вы попали в историю, так сказать, явно недооценили, с кем вы имеете дело, как мне так кажется.
Еще раз скажу, лишь только в суде, уже в конце суда, мы узнали, что, кажется, там из 15-40 камер работало 3 видеокамеры наружного наблюдения, а сняли лишь только, значит, видеоряд только с одной из видеокамер наружного наблюдения. То есть это, опять же, не наша недоработка. Мы этого не знали и не могли знать.
Ну, это ведь что? Это было бы еще 5 точно таких же изображений.
Они были с разных ракурсов были. Там где-то виднее, где-то там не виднее. Еще более уточняло бы ситуацию, произошедшего все это.
А я хочу поговорить вот ведь о чем, потому что вы как бы не даете пояснений-то по поводу того, что, ну что дальше-то? Вы удовлетворены вообще, так сказать, вот процессом? Ведь сам факт того, что господин Демин находился в судебном заседании в статусе обвиняемого, ведь это же полковник, это же начальник ГИБДД области, ведь сам этот факт может быть достаточен, да, для удовлетворения оскорбления, да, которое он вам нанес?
Ну, естественно, не удовлетворен. То есть в мои, так сказать, обязанности не входит воспитательная работа с личным составом милиции. Это уже, как говорится, не моя функция. То есть я-то добивался, так сказать, конкретно привлечения человека к уголовной ответственности за конкретное преступление. Ну, я не знаю как бы точную статистику, в скольких, так сказать, процентах случаев прокуратура в суде отказывается от своего обвинения, но я думаю, что это очень редкий случай.
Но он же произошел.
Ну, вот удивляет, что он произошел именно в деле, где обвиняемым является высокопоставленный чиновник милицейский. Вот.
Нет, меня как раз удивляет то, что вы говорите. Это такое ощущение, что в Российской Федерации каждый день высокопоставленных чиновников судят, сажают. Вы что, так сказать, вы считаете, что это так?
Нет, ну так должно быть вообще-то. Если судить, если судить по нынешней работе милиции, то у нас по всей стране ежедневно должны происходить подобные судебные процессы, не в связи с, даже не в связи с тем, что там какой-то там высокопоставленный офицер милиции кого-то ударил, а в связи с тем, что милиционер кого-то убил, кого-то незаконно привлек к уголовной ответственности, там, против кого-то незаконно прекратил уголовное дело. То есть я считаю, это мое личное мнение, конечно, я никому его не навязываю. Значит, у нас в стране ежедневно такие судебные процессы должны происходить.
То есть, по большому счету, с вами согласен и президент Российской Федерации. Вот он буквально на днях издал указ о серьезной реформе в МВД. Ну, в России, конечно, не первая реформа в МВД, и чем она закончится, и насколько она будет эффективна, еще посмотрим. Но в то же время вы, видимо, недооцениваете сам факт происшествия. Ведь всего-то там, господи, 80 субъектов федерации. Это значит 80 таких начальников в России, с которыми вы судились. По последней информации, из них, так сказать, ну, два или три за всю историю службы этой государственной инспекции погонов полковники были привлечены к уголовной ответственности. И никто из них не был привлечен к ответственности за мордобой. Были привлечены за финансовые махинации, за там, учет там, угнанных машин там, и так далее, и так далее. Все коррупционные дела такого характера материального. А такого дела в принципе не было. Ну, и то, что оно было начато и прошло, в принципе, это уже исторический факт. Так вот, я так как раз и добиваюсь того, что, может быть, вы внутренне-то согласны с тем, что увидеть на скамье подсудимых за решеткой полковника, и после этого его, так сказать, оправдали, и он продолжает руководить этой областью, этого достаточно, в принципе, ведь это же урок для него. Вот ваша эта точка зрения. Вот,
но
вы же не судили всех чиновников, всех коррупционеров России. У вас суд был с конкретным человеком, который либо после Рождества, либо еще после чего-то, либо по каким-то иным мотивам, так сказать, ну, заехал он вам в глаз, что вы ни разу в жизни в глаз не заезжали, что ли?
Ну вот, вы, может быть, будете удивлены, но за всю мою жизнь я первый раз получил по лицу, и как-то странно оказалось, что человек, который меня ударил по лицу, именно полковник милиции. То есть, странная ситуация, да?
Ну, понятно, что мало в этом приятного, однозначно совершенно. Но ведь при этом далеко не всех полковников милиции садят на скамью подсудимых.
Ну, мне-то от этого не легче.
Ну, как сказать, что значит не легче? Ваш обидчик официально признан обвиняемым.
А толк?
Подсудимым.
А толк?
Ну, что значит толк? Он... Это уже статус.
Ну, это как бы не первое уголовное дело в биографии Юрия Алексеевича Демина. То есть, я думаю, как бы уроком ему это все равно не послужит. То есть, насколько я понял из материалов уголовного дела, то есть, он уже привлекался дважды к уголовной ответственности. И второй раз именно по 286 статье, но там... никакого решения суда как бы не было по этому поводу, то есть дело было прекращено еще на досудебной стадии. Ну, то есть, я думаю, что как бы...
Он всегда выходил сухими с
водой. Да, то есть я думаю, и...
Сейчас третий раз вышел.
И этот случай как бы ничему его не научит. Я не знаю, может быть, так сказать, он наоборот почувствует свою безнаказанность и неуязвимость, и еще что-нибудь выкинет. Я как бы не хочу никаких прогнозов делать. Но безнаказанность, она всегда приводит к плохим результатам, я так думаю.
Правильно я вас понимаю, что внутренне и публично вы не согласны с решением прокуратуры суда и никакого, так сказать, вот, удовлетворения от всего, что проделал Следственный комитет, суд, да, прокуратура, вот все эти многие судебные заседания, вы не получили.
Ну, что значит удовлетворение?
Ну как, ну, ваш обидчик должен быть наказан, должен понести заслуживающее наказание. Но вот сам процесс следствия, судебного разбирательства, это, сидение под подпиской о невыезде там, и так далее.
Не было подписки, кстати, о невыезде. То есть,
не было подписки?
Обвиняемый...
Ну, понятно, но все равно ведь это же какие-то ограничения, то есть статус определенный для чиновника высокого ранга.
Да я не думаю...
Вас это не удовлетворяет?
Нет, конечно, толку-то от всех этих, так сказать, громких действий, если в итоге получился нулевой результат.
Ну хорошо, а общая оценка какая в таком случае? Ведь, например, в телепрограммах наших каналов, свердловских, областных, очень часто освещали данную ситуацию. Журналисты, в том числе, негативно высказываются о вас, мол, журналисты не предали никого, это вообще неправильно говорить, и вообще Басок, он не журналист никакой, то есть вот как вот цех ваш, как вы к нему относитесь вообще, к людям, которые видели что-то, но поменяли точку зрения, к телевизионным каналам, которые и журналистам, которые не встают на защиту друг друга, а готовы подставить собственные щеки, так я понимаю. Раз по вашей уже попали, значит, по всей видимости, они ждут, чтобы попало по их.
Я как бы не вправе кого-то осуждать или обсуждать. То есть, если вы имеете в виду, допустим, показания свидетелей съемочной группы телекомпании «Четвертый канал», это как бы и их дело.
Что с их дело? Если даешь ложное показание, это уголовное преступление.
Нет, там я как бы не буду никого осуждать, потому что я как бы не был на их месте и их ситуацию, так сказать, в деталях не знаю, что там у них произошло.
Ну а если бы вы были на их месте?
Ну, я бы решал лично за себя.
Нет, минуточку, а как бы вы решали? Вы говорите правильно, правду. Может, вы все такие, вот и получаете за то, что вы такие. И когда правду не говорите...
Нет, ну если...
Ни на страницах газетах, ни на передачах, ни в жизни. Правду никогда не говорите.
Нет, ну, как бы, если так философски рассуждать, то до пенсии доживают трусливые неудачники, а все хорошие, порядочные люди погибают молодыми. Ну, вот, если так в общем говорить.
Ну, и что вы из этого... И что из этого следует? Вы себя-то относитесь к какой категории?
Ну,
той, которая...
По статистике, доживет? По статистике мужчины у нас до пенсии не доживают. То есть большая часть мужиков у нас все-таки смелые, порядочные люди, которые...
Вы как-то все уходите от профессиональных оценок. Ведь с моей-то точки зрения, это как-то цеховая культура, цеховое взаимодействие,
нет,
что ли. Оно ведь очевидно должно быть.
Нет, ну
Это что, это либо... Половина телеканалов работает на МВД, вторая, другая половина на ФСБ, еще третья половина на какую-нибудь четвертую там, что там, Министерство обороны. А это гражданское это общество, кто работает?
Никто.
То есть вы все на кого работаете, это журналисты?
Не надо меня этим термином журналист клеймить. То есть я не работаю на официальные какие-то зарегистрированные средства массовой информации. Ну, что я могу сказать по поводу СМИ? Конечно, всех журналистов, конечно, достало уже, по-русски говоря, хамское, так сказать, отношение милиции и к гражданам, и к самим средствам массовой информации. То есть, может быть, там в разговорах между собой кто-то там, так сказать, внутренний и материт, так сказать, ментов, но... Все же люди, все человеки, то есть, вот взять какую-нибудь там службу новостей какого-нибудь телеканала, то есть, откуда они берут сведения, откуда они берут картинку для своих криминальных новостей. Опять же, они вынуждены по роду своей деятельности работать с теми же там ментами, с той же прокуратурой.
Зачем?
Ну, чтобы...
Надо самим оперативно владеть ситуацией
на чтобы территории. Их вещали, они смогли со временем выехать и дать картинку эту.
Не, ну так вот это же о чем говорит? Это значит, они на содержании. У силовых ведомств.
Не на прямом содержании, а просто их извещают своевременно.
Не на прямом. На прямом! Это и есть содержание. Если сам ничего не знаю, а обслуживаю только то и показываю только то, что мне показали. Как это называется? Надо самому находить и показывать тех же милиционеров, которые бьют где-то кого-то. Вот надо снимать-то что. А у нас-то получается, что что-то не так в среде журналистской. Нет никакой солидарности среди вас.
Не надо меня, так сказать.
Да я не вас, я про среду журналистку. Что вы?
Вот могу привести пример тогда. Вот. По Октябрьскому РВД вот сейчас намечается тоже. Такая какие-то ситуации. То журналисты, по-моему, не освещают факт. А там был мужчина избит в КАЗе, не знаю кем, милиции, который своим подельником, кем неизвестно. Но после избиения он пролежал 20 часов с лишним без оказания медицинской помощи и скончался.
Ну, Владимир Яковлевич, ну что же милиционеры позовут
ее,
чтобы ее снимали, как она довела человека до смерти? Журналисты
могут это показать, этот факт. Они даже о нем не знают даже.
Так и не узнают.
Я боюсь, что и прокуратура толком об этом факте не знает. Такие случаи бывали уже.
Ничего, мы их просветим с Божьей помощью. Что дальше-то намерены делать? Вот Владимир Яковлевич утверждает, даже у него есть выбор, поработать с Конституционным судом, с Верховным надзорным, с Генеральной прокуратурой и так далее. А у вас какие намерения?
Такие же. То есть, что еще остается делать? То есть, пытаться что-то сделать, потому что если вообще ничего не делать, ну, ничего не изменится, собственно.
Ну, хорошо. А вот вы как считаете, общественное мнение, оно на вашей стороне? Или на стороне вот сейчас суда, прокуратуры, милиции? Вот вы как считаете?
Ну, я не проводил
опрос общественный. В принципе. Ну, вы же понимаете, прессу читаете, с друзьями, с товарищами разговариваете. Ну,
вот, из разговоров со знакомыми, с друзьями, с товарищами, по крайней мере, друзья, товарищи, знакомые на моей стороне. То есть, пресса, насколько я, так сказать, изучил интернет, в принципе, тоже на моей стороне.
Тоже на вашей стороне. Странно. Странно. То есть вы убеждены, что общественное мнение на вашей стороне. То есть решение суда, решение прокуратуры, оно идет против общественного мнения.
Если вообще существует в России такое понятие, как общественное мнение, ну, лично у меня возникают большие сомнения, что вообще у нас существует общественное мнение в нашей замечательной стране.
Не, ну это все равно, что...
И что оно влияет.
И что оно на что-то влияет.
Ну вот по поводу влияния, конечно, можно поспорить. Относительно того, что оно имеется или оно отсутствует, ну тут это как... Есть снег на улице или нет снег, когда он... Вот он, зима на дворе. Чего против этого спорить? Вот, оно
допустим,
есть.
В прежнее время вас бы Дебин ударил бы, допустим. Пушкина, допустим, вот кто-то ударил из офицера Жандарский. Он бы на дверь вызвал его. И они бы стрелялись бы, наверняка стрелялись бы с этим Деминым, допустим, условно говоря.
А вот это... рассказывают, что Демин большой спортсмен, там, каких-то этих самых восточных единоборств. То есть он всех побьет и всех застрелят.
Ну, на...
У них спортзал рядышком, на работу ходят, деньги получают и спортом занимаются.
Ну, значит, побьет. Но у него, как случаев будет много, так однажды его побьют. В итоге, я думаю.
Вы думаете?
Да, думаю.
Или надеетесь?
Ну, на 21 случай его он будет побит тогда.
Да. Может, он уступит. Может, он такой же уступчивый, как вот все коллеги, так сказать, нашего героя. Когда почувствует, что весовая категория не та, он сразу так раз, хвостик опустит, подожмет, и все будет нормально. Ну, это, как говорится, немножко мы отвлекаемся. Итак, вы считаете, что... сложившаяся ситуация, она в принципе в среднем отражает то, что происходит в Российской Федерации, да? То, что высокопоставленные чиновники сотрудников МВД редко привлекаются к ответственности, самоуправство процветает, безнаказанность, так сказать, семейственность и вот, коррупционные вот эти связи между судом, прокуратурой и следственными органами работают очень эффективно и далеко не на пользу граждан. Я правильно вас понимаю?
Вы сами все объяснили.
Да я не объяснил, я просто сформулировал ваши мысли.
У меня иногда такое впечатление возникает, что вот эта корочка ментовская, удостоверение сотрудника милиции, это такая своеобразная лицензия на совершение правонарушений и преступлений. То есть вот если обычный обыватель, обычный гражданин, не входящий вот в эту ментовско-прокурорско-судебную корпорацию, совершит что-то, его посадят гарантированно. Если же какое-то правонарушение или преступление совершит член вот этой неприкасаемой касты, вот эти чиновники высшего уровня, там менты, прокуроры, судьи, то есть... их даже какой-нибудь дисциплинарной ответственности редко привлекают. То есть вот фактически ментовские погоны — это лицензия на преступления против граждан. То есть такая практика у нас в стране печальная сложилась.
Ну, вы как бы не совсем справедливы. Вы же в предыдущем своем выступлении говорили о том, что и привлекают их к ответственности, и осуждают.
Очень редко.
Но ведь это же зависит от чего? Это же зависит от вашей активности. Если вы знаете о преступлении, надо проявлять активность, требовать, привлекать общественное мнение. Ну вот, а иначе, если вы не будете этого делать, вот, господи, кому вот, это нужно?
Вот я проявил активность, потребовал. Результат какой?
Ну какой результат? С моей точки зрения, очень хороший результат. Я не помню такого, так сказать, вот в нашей Свердловской области, чтобы некий полковник МВД сидел за решеткой, значит, в зале судебного заседания.
Не сидел он за решеткой в зале судебного
заседания. Он же уголовном процессе.
Он обвиняемый, но за решеткой он не сидел.
У нас ну-ка расскажите поподробнее, как
сидел, как обычный гражданин, свободно. У него никакой санкции не было в его отношении. То есть он не был даже под подпиской в момент, так сказать, передачи уголовного дела в суд.
Нет, подождите. Вот мы же вот кино смотрим, показывают судебное заседание. Там люди подозреваются в том, что вот, украл мешок картошки, там еще чего-то. И они сидят
за решеткой. Это люди сидят за решеткой, а менты за решеткой в судебном зале очень редко сидят, если они кого-то не грохнули.
Ну, это вот как-то вот странно. А вы требовали от суда, чтобы все поставили так, как положено, чтобы вы боитесь в одном зале с ним сидеть и выступать, давать оправдивые показания, чтобы его закрыли за решетку? Вот вы говорили что-нибудь такое? Как-то можно было защитить ваши права в ходе судебного заседания?
Он же не кидался на меня в судебном зале.
Боятся, что ведь не обязательно, когда кидаются. Ну, один раз тебе в глаз заехали, а второй-то раз ты же будешь обходить стороной. Это же естественная реакция нормального человека.
Демин сидел вместе с защитниками напротив прокурора. Я оппонировал прокурору. А потерпевший сидел в задних рядах, сидел за трибуной, за спиной допрашиваемости.
Ну, Владимир Яковлевич, ну это же, как это называется? Это же нарушение правил, там, этики, там, судебного разбирательства. Или это не урегулировано никаким образом?
Кто где должен сидеть? Законом такие подробности, кто где должен сидеть, не урегулировано.
Да не может этого быть. Почему это во всех залах решетки стоят в уголовных?
Это для арестованных. Он не был арестован. А во-вторых, залы сделаны так, что поставить трибуну, где выступают свидетели, чтобы стало так, там фактически трудно и невозможно. Очень неудобные маленькие тесные залы. Там, ну, невозможно там какие-то соблюсти реальные соправ каких-то. Там просто, ну, как расположить трибуну и как запрашивать свидетеля. Надо где-то вообще ему быть, ну, у двери, что ли, стать свидетелем, там оттуда запрашивать. Чтобы все видели.
Из реакции пострадавшей стороны я делаю вывод, что никаких мер по отстаиванию своих прав в судебном заседании вы, так сказать, не использовали. Вы не настаивали ни на чем. Вы не требовали закрыть его за решетку, потому что вы его боитесь. Вы прекрасно знаете, что все свидетели его боятся, потому что это все-таки полковник. И вы тоже этого не требовали. То есть вы создали комфортные условия для своего обидчика, и теперь удивляетесь, почему суд вынес подобное решение. Потому что прокурор боялся вашего. Звание прокурора-то какое? Он полковник тоже был?
Нет, турист класса там.
Ну так он может лейтенант.
Старший лейтенант, так сказать, по званию.
Ну если он старший лейтенант, обвинял он полковника, да у него же поджилки тряслись.
ну, пожилкивание трясит, допустим, а во-вторых, будет трешка нагитает обстоку. Конечно, мы его не боялись, и бояться его не могли мы в данной ситуации. Мы все люди понимаем, что в данной ситуации он никак бы себя в этот штат бы не проявил бы. Это не его было интереса.
Свидетели.
Свидетели?
Вам же за свидетелей надо было бороться-то. А не за себя, а
что. Посмотрите, так во всех судах устроены трибуны, к сожалению, где свидетели выступают. Слева сидит защита, у нас обычно сделана, справа прокурор, впереди судья и трибуна. А все остальные сидят, как публика, можно сказать, позади.
Но если вы не будете в процессе отстаивать свои права на равенство сторон, на безопасность, на то, чтобы обвиняемый занимал такое положение в зале, не доминирующее над судом, над прокуратурой, над свидетелями, а сидеть где-нибудь там, не знаю, в самом грязном углу этого зала, тогда о чем разговор-то? Правильно мы проиграли.
В следующий раз мы выберем грязный угол.
Ага,
вы подождете, когда вам еще в глаз наедут, да? Раз вы так настаиваете.
Нет, ну, как бы о чем разговор? Если разговор о свидетелях со стороны милиции, то там как бы понятно, корпоративная солидарность. Никогда мент против мента свидетельствовать не будет, как бы это всем понятно. То есть все менты, которые были там в качестве свидетелей.
Там было 5 полковников милиции, которые допрашивались свидетелей.
Все как один, никто ничего не видели, никто ничего не запомнили. То есть меня особенно позабавил, есть такой свидетель Терехин, замкомандира ОМОНа Свердловской области. Значит, он находился буквально вот рядом, так сказать, с местом происшествия. Он показал в качестве свидетеля, что в этот момент, когда все происходило, он, оказывается, там смотрел куда-то вдаль, наблюдал, так сказать, колонну выстраивавшихся автомашин, поэтому ничего не видел. Значит, есть фотография, на которой прям крупным планом полковник Демин, за ним чуть подаль вот этот вот замкомандира ОМОНа Свердловской области Терехин. И он буквально в объектив смотрит и улыбается при этом. Судья, значит, показывает эту фотографию свидетелю. То есть это вы на фотографии? Да, я. Но я ничего не заметил, не увидел. Я смотрел, так сказать, в это время вдаль куда-то. Ну, то есть о чем тут можно говорить? То есть как у нас обычно мировые судьи в своих решениях такой стандартный оборот применяют. Нет оснований не доверять показаниям сотрудников милиции. Ну вот я считаю, что нет никаких оснований доверять показаниям сотрудников милиции, когда дело касается обвинения сотрудника милиции.
Ну что, наша встреча подходит к концу. Наверное, мы будем прощаться со слушателями. Я выражу следующее мнение. У меня такое ощущение, что вы проиграли абсолютно заслуженно. Потому что просто обижаться и вешать ярлыки на кого-то и не быть способными доказывать и отстаивать свою точку зрения вплоть до, я не знаю, там места, где сидеть в зале судебного заседания, никто за вас этого делать не будет. А если вы молча уступаете эту инициативу другим, следовательно, вы будете проигрывать всегда. Может быть, это черта характера россиян, которые не носят звания полковников. Может быть. Но при этом до тех пор, пока россияне не изменят тактику взаимоотношений и не поймут, что государственный чиновник служит ему во благо, и это его обязанность, ничего меняться не будет. Спасибо. В студии у нас были гости адвокат Владимир Яковлевич Капустин и фотожурналист Басок
Юрий Борисович.
Юрий Борисович. Спасибо всем.
Вы сейчас что-то говорите.